Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Мы как-то, наверное, года полтора назад рассказывали на примере одной замечательной компьютерной игрушки, как осаждали замки, крепости и средневековые города, пытались их взять, иногда даже успешно.
Отличный был ролик.
Всем очень понравилось. А тут подоспела новая компьютерная игрушка, которая может проиллюстрировать во всех подробностях, что в это время происходило внутри замка.
Не менее крепости. Интересно.
Да. Называется она говорящим образом Siege Survival, то есть выживание в осаде или осадное выживание, как правильно. И она вообще для меня очень интересна чем? Тем, что там все происходит от зампотыла. Зампотыла – главный герой. Есть гарнизон, который воюет сам по себе, ты никак не управляешь. Есть осаждающие, которые нападают, осаждают и вообще пытаются им всячески нагадить.
А ты что делаешь?
Как что? Как что делать зампотыла? Еду, ценных специалистов, ходит на вылазки, чтобы украсть там что-нибудь и прочее. То есть, обеспечивает тыл.
А разогрев смолы.
Разогрев смолы, костры.
Кипячение фекалий.
Фекальные кипячения, подготовка различных станков, чтобы можно было готовить какие-то инструменты, осадные, точнее, противоосадные машины для контрбатарейной борьбы и так далее, и так далее. Можно строить какие-то постройки, причем нужно умно строить, потому что есть стена, которая образует мертвую зону от обстрела. Вот под стеной строить относительно безопасно, а чем дальше от стены вглубь, тем опаснее, потому что туда может прилететь что-нибудь снаружи и все сломать. При этом, когда оно падает, оно же каменное, чем стреляют, потом это каменное можно разобрать и что-нибудь из него свое сделать.
Или даже метнуть обратно, да?
Это как получится.
А этот наш главный герой, персонаж, он в воинском звании прапорщика или нет?
Да. Средневековый прапорщик, незаменимый.
Было две хороших советские шутки про прапорщика. Номер один, что прапорщикам меняют форму, убирают с них правый погон, чтобы мешок носить удобно. Удобнее было. И номер два, что в шахматах вводят новую фигуру прапорщик. Она ходит куда хочет и берет все, что хочет. Так-так. Но в историческом разрезе вот замки же не сразу появились, да, или сразу? Когда вообще осады затеяли устраивать? Еще же греки.
Ну, если говорить про средние века, то замки, конечно, появились не просто сразу, а средние века наступили, а замки там уже были римские. Никто, правда, не знал, что наступили такие века такие средненькие, такие не очень. Вот это были нормальные века, а стали такие средненькие. Вот. Ну, от римлян осталось столько всего всякого, что, конечно, уже сразу были готовы хорошие крепости, города укрепленные и так далее. Поэтому, конечно, всем заинтересованным личностям приходилось не просто приходить и забирать, а очень часто приходишь, смотришь, там стены почему-то в порядке, двери запертые, тут вход, тут выход, и все заперто, что характерно, не войти ни туда, ни сюда. А там внутри парни собираются сидеть долго, крепко и не пускают никого. Поэтому штурм и осады – это то, что вообще маркирует все средние века, в принципе, вообще. Потому что самое главное военное действие во всей средневековой войне, вот буквально вот там вот так вот, с 5 до 15 века, да, до 16 века, это не полевые сражения, маневры и все остальное, а это осады. Это самое главное. Потому что его было больше, чаще и важнее всего. В силу того, что народу мало, линию фронта организовать невозможно. Поэтому только или спецоперации, или контроль над территорией при помощи захвата важного укрепленного пункта, который контролирует там речную ли систему, дорожную ли систему, а может быть даже и то, и другое. Ну, там есть река, через нее мост. Соответственно, вам можно двигаться по реке, что очень удобно, а с другой стороны, есть дорога, которых вообще-то очень сильно чуть-чуть, их просто мало. И вот у вас дорога пересекает эту реку, которая, например, глубокая, типа Луары, в этом месте. Там есть город, и поэтому, если ты хочешь контролировать и реку, и дорогу, тебе нужно взять город, и ничего ты не поделаешь. Приходилось брать, ну или наоборот,
ну, тут защищать. Немедленно идиотский вопрос, а зачем их было вообще осаждать, может, мимо пройти, всех ограбить и уйти, нет?
Так тоже делали, безусловно. Это тип военных действий, которая в Столетнюю войну называлась «Большая прогулка», «Граншевош».
Имеет древний смысл.
Да.
Был идиотский фильм.
Да, отлично. Да, очень смешной. Только там был не шевош, как-то другое слово использовалось, слово дефинерсов. Ну, в общем, всем понятно, о чем это. Потому что там же англичане идут по Франции. Чем они в столетнем, кстати, войной занимались, то есть гуляли по Франции. То есть дарейд с целью ослабления экономического потенциала территории. Ограбить, сжечь, все, что можно уволочь, уволочь, все, что нельзя уволочь, сломать. Вот. Кого можно перебить, перебить. И домой. Они обычно высаживались где-нибудь в Кале и так хопа до Бордо доходили и уплывали на кораблях. Или наоборот, в Бордо и в Нормандию, в Гиене уходили.
Неплохо.
Вот. Тут в таком разрезе, конечно, ничего особенно специально брать не надо. Нет, но если там уже понятно, что вы прямо за два дня возьмете, потому что там, например, гарнизон маленький, или его просто нету, не успели собрать, или там стена уже проломлена, тогда, конечно, оно же плохо лежит. В этом и смысл. Оно плохо лежит. Плохо лежит, нужно взять. А был другой тип военных действий. Это именно военные походы в полном смысле слова, которые нужны были для того, чтобы захватить какую-то территорию. Захватить территорию можно только, если ты дойдешь до важного стратегического укрепленного пункта и его захватишь. Например, вот была такая, опять же, столетняя война. Мы про нее, кстати, уже даже ролики начали записывать. Уже даже один записали. И что, Генрих V все победил? Он войну-то победил, Генрих V, про которого Шекспир написал известную драму Генрих V. Он короновался королем, захватил Париж, все. Карл VII где-то там сидел и боялся. И...
Возможно, плакал под столом.
Да. И англичанам нужно было прекратить все это безумие и просто войну закончить. Для чего им для начала нужно было обезопасить Париж? Для чего нужно было в обязательном порядке захватить Орлеан? Потому что река Луара, во-первых, это мощнейшая торговая артерия, ну а раз торговая, значит, по ней подкрепление подвозить можно, там, вглубь Франции или наоборот, с одной стороны, с другой стороны, там переправа, там мосты, опять же, дорог-то вокруг очень мало, дороги проложены только там, где хотя бы физически можно проложить, и там город Орлеан, который как Смоленск для Москвы, то есть, пока Орлеан в французских руках, а он был именно во французских руках, Париж всегда, абсолютно всегда будет под угрозой, что бы ни происходило. Орлеан – огромная мощная крепость, там можно собрать кучу людей, накопить припасов и совершить наступление на Париж. А вот если ты захватишь Орлеан, то вот наступление на Париж будет практически невозможно, ну, по крайней мере, с юга, с той стороны, откуда французы могли организовать контрнаступление. Почему-то, потому что, опять же, читая выше, Орлеан им придется его брать. Поэтому были случаи, когда не было вариантов, нужно было эту крепость брать. Или, например, опять же, вот битва при Азенкуре, это вот кампания, которая закончилась, битва при Азенкуре, все началось с осады Арфлёра. Потому что англичане, высадившись на побережье в данном конкретном участке, оставили бы у себя в тылу очень мощную прибрежную крепость с портом Арфлёр. Его нужно было брать, кровь из носа, потому что иначе они не смогли бы вообще оперировать вглубь французской территории с решительными целями. Если бы это был именно рейд, это большая прогулка, да господи, все, что нужно взять по дороге, мы возьмем сами себе по дороге. Им какое-то особое снабжение не нужно, ничего не нужно. Но так как имелось в виду войну выиграть, а не просто прогуляться, то Арфлёр нельзя было оставлять в тылу. Его пришлось брать мучительно совершенно. Его взяли с огромным трудом. Генрих V, как говорят, даже вынужден был себе на бре, то есть это семейные трусы, которые одевались на попу под чулки, вырезать дырочку со стороны попы. Ну, чтобы не снимать лишний раз. Потому что они там объели.
Так напряженно было.
Объели все окрестные сады, и так как это были зеленые яблоки, их всех прохватил боевой понос. И даже король там яростно во главе своих войск орлом над специально выкопанным рвом военным там ю-ху! И снова воевать.
Я там тоже был, блин. Там гонят лучший во Франции Кальвадос теперь. В городе Анфлёр. Оттуда стартовала первая экспедиция в, как её, в Канаду. Они оттуда Канаду оккупировали. Да. Вот. И Кальвадос. Кальвадос хороший.
А почему Кальвадос хороший? Потому что король лично удобрял.
Несколько месяцев. Святости фактически добавлял, блин.
Вот. Поэтому нужно было брать и никак по-другому. Из-за этого, конечно, происходили или очень часто в основном осады, или редко решительные штурмы, когда просто приходили, делали дырку и отчаянно врывались внутрь и побеждали всех, ну или наоборот, не побеждали.
А вот сразу вопрос. А если строили крепость, замок, не знаю, как правильно обозвать, крепость, наверное, обобщающая.
Ну, крепость – это обычно крепостью называется укрепленный город, то есть город с серьезными стенами, а замок – это условно лично укрепленный домик, то есть замок, как правило, сильно меньше.
Ну, тогда два вопроса. То есть, это, с одной стороны, город огородили, как какой-нибудь, я не знаю, там Константинополь, да, и он весь гигантская крепость, а с другой стороны, замок, где попрятался аристократ, его семья, друзья и всякое такое.
Аристократ и дегенерат.
Да, да, да.
И это там по утрам шампанское пьют.
Обычно удачно сочетали, да? Ну, и как получалось? Вот город, в городе, понятно, народу много, а в замке, надо понимать, немного. Как вообще контингент рассчитывали, где от кого отбиваться? В замке, то есть, если в город, наверное, как я предполагаю, еще могли сбежаться окрестные крестьяне, кто успеет, а в замок-то, поди, никого не пускали. Вы здесь не... Вам здесь не рады.
В город еще не всяких пускали. Потому что нафиг вы тут нужны, вы что, жрать будете?
А я бы туда обязательно подпустил, да, еще своих, чтобы они тоже бежали спасаться.
Да.
С ножами в сапогах хотя бы.
Это очень...
Рятуйте, люди добрые!
Это очень тяжело было сделать. Почему? Потому что весь средневековый мир, я не говорю город, я говорю вообще весь средневековый мир, строго корпоративный. И когда там появляется посторонний, ну, например, подпустишь специалиста по психологическим операциям, который будет угощать всех водкой и кричать, что все пропало. Водку-то выпьют, а дальше спросят, ты чей, откуда ты такой красивый взялся, кого знаешь, кто тебя
рад, кричишь?
Кто, да, с кем бегаешь.
Да.
Вот. Ну, и там сразу разведопрос произойдет некий.
Да.
То есть, тебе зададут несколько важных наводящих вопросов.
На двойку.
Именно, на которые нужно без запинки быстро отвечать. То есть, откуда ты, чей, кого знаешь, чей родственник. Ну, вот просто из какой-то ты корпорации, кто ты, откуда ты здесь взялся?
С какого ты района?
Именно так. Потому что они же не по районам жили, хотя, конечно, и по районам тоже в первую очередь, а по творческим корпорациям. Потому что есть корпорация ткачей в городе, есть корпорация мясников, есть кузнецов. Ну, короче, возьмите там сапожников, неважно, попортных и прочее. Так они же, как профессионалы, так как они работают только друг с другом, они всех знают просто в лицо. А вписаться мимо них куда-то. Ну, так ты или к сапожникам, или к мясникам, или к пекарям, или к токарям. Вот куда ты денешься? А они все друг друга знают.
Угу.
Поэтому там феномен паспорта просто отсутствовал, он был не нужен, потому что ты не просто в город приходишь, а приходишь в городскую какую-то корпорацию. Если ты там надолго вообще-то, вот, например, в случае осады, то куда ты пойдешь? Где ты будешь жить элементарно? Тебя сразу спросят, ты кто? Ты тут пекарь? У нас свои пекаря. Пошел вон отсюда. Мало ли вдруг ты еще там конкуренцию какую-нибудь оставишь или еще что-нибудь.
Я когда-то учился в интернате. В интернате мы знали всех. У нас там со второго класса, по-моему, первого не было. Со второго по восьмой всех, абсолютно всех. Вплоть до почерков знали, кто как пишет. То есть, там определить, когда в обычную школу пришел, был сильно удивлен. Там никто никого не знает. Вообще там так некоторых.
Так вы же вместе не живете, а в интернате наоборот.
Да.
Так это по поводу того, как рассчитывали. Замок, ну, как правило,
да.
Он, скажем так, давайте, он не небольшой, а относительно небольшой. Есть очень большие замки, типа какого-нибудь Тараскона там во Франции или Крак де Шевалье в Сирии, который, по большому счету, конечно, не совсем замок, а небольшой город. Он просто гигантский. Или, я не знаю, там, Шато де Кюсси, например, тоже для замка он был исполинских размеров, но все равно он меньше города.
Угу.
Откуда брался размер замка? Из количества денег. Это легко сообразить, потому что чем больше денег, тем серьезнее можно возвести сооружение. А количество денег из чего рассчитывалось? Из количества территорий, которую ты крышуешь, из которой ты деньги эти высасываешь. А может, это какая-то там торговая дорожка удобная, или крестьян дофига живет, которые усердно пашут на тебя и тебе заносят в оркестр. Ну, а раз у тебя много денег, у тебя будет большой замок, значит, ты больше людей сможешь спрятать там. Вот и все.
Угу.
То есть оно регулировалось само деньгами.
Как?
А город, ну, да. Понятно, город он просто больше, и поэтому да, там больше народу может спрятаться, потому что город всегда был богаче отдельно взятого феодала. Ну, по крайней мере, сопоставимого.
Ну и отсюда, соответственно, проистекает, сколько народу надо для осады. Да.
Да. Вот, например, город Париж, который был аномалией по западноевропейским меркам, там что-то там к началу 14 века. С начала Столетней войны, по разным оценкам, жило до 400 тысяч человек. Это безумие какое-то.
Угу.
Это, считай, современная Астрахань по размерам. То есть, это сейчас-то небольшой город считается, хотя тоже как бы не маленький, его пешком фиг обойдешь.
Да. Во всей Исландии меньше
живет. Вот. А тут в одном месте столько проживает, это же караул просто. И исходя из этого размер крепости. Из размера крепости можно легко посчитать, сколько тебе нужно народу на метр квадратный, чтобы это оборонять.
Не просто.
Вот это наша Siege Survival, у нее типичный случай. Есть город, угу. А внутри города Кремль.
Он же цитадель.
Он же цитадель. И вот негодяи викинги, это про раннее средневековье, условно имеется в виду игра, они город-то уже взяли. И они осаждают именно цитадель. Вы сидите не совсем в городе, а именно в цитадели. И там последний шанс, условно говоря. Угу. Вы там прячетесь. Такое часто случалось очень. Вот есть цитадель, город взяли, а Кремль обороняется.
И что ты скажешь, как толковый прапорщик, что надо для того, чтобы держать осаду?
Две важнейшие вещи. Особенно, если это город. Именно город. Не замок, а именно город. Деньги и жратва.
И вода.
Ну, в смысле, от того, что вы это внутрь потребляете. Деньги, как это ни странно, нужно платить наемникам. Без наемников там очень сложно. Особенно если это именно город, вот, например, та же самая осада Орлеана. Угу. Там все подразделялось на три основные страты, весь гарнизон. Это городское ополчение, причем именно ополчение, то есть не только профессиональные военные, которые живут в городе и обязаны ему некой службой. Угу. Такие тоже были. Их просто было не так много, но они были, конечно. Это городская воинская корпорация. А те, которых пинками насильно загнали, чтобы они там как раз лили кипящие фекалии и угу. прочее, кидались.
Кипятили их.
Кипятили, да, капролитами кидались друг врага и прочее. Вот, то есть ополчение все целиком. Присланные воинские контингенты обязаны военной службой, то есть срочники, угу. условно, и наемники. Вот наемникам нужно было платить вовремя, потому что осада – это очень тяжело, и сидение в осаде внутри – это очень тяжело. Если им не будут платить, так они ворота откроют через 3 секунды. Но, может быть, не через 3.
4.
4, да. Их нужно кормить. Угу. Причем наемникам раздача, опять же, если там более-менее прилично подготовленная осада, оборона, наемникам выдавалась еда. Угу. То есть, у них была пайка. И вот эту пайку они обязаны были получать сверху, сверх того, сам давай. И опять же, так как это средневековый город, все остальные должны были еду покупать.
Неплохо.
То есть, не как у нас во время блокадного Ленинграда по карточкам все ходили.
Ну, это коммунизм. Как такое может быть?
Как такое терпеть-то
можно? У нормальных людей такого быть не может. Нет.
И вот, то есть, нужно было ходить с деньгами и покупать еду. Как говорят, во время осады Орлеана в 1428-29 году цены внутри на продовольствие подлетели в 30 раз.
Невидимая рука рынка.
Невидимая рука рынка высунулась и сама поменяла все ценники.
Угу. 30 раз – хорошо, да. И что? Много померло, нет?
Спасло очень сильно то, что средневековый город в средние века почти невозможно целиком блокировать. То есть блокада вот так, чтобы просто вот все заблокировать, и вы полностью прервали сообщение с внешним миром. Это было сделать тяжело. Так бывало делали. Но это было очень тяжело сделать. Потому что, вот опять же, давайте, вот, если уж мы про Орлеан, так мы часто его упоминаем, давайте раскроем. У него длина внешних стен это 2590 метров. То есть, ну, почти 2600. Это много. С одной стороны, он упирается в Луару, с другой стороны. То есть, вам, чтобы его заблокировать целиком, вам нужно перехватить течение Луара с двух сторон и обнести его полностью контрволационными и циркумволационными линиями. Так, чтобы за них невозможно было вообще пролезть. И там везде организовать патрульно-постовую гарнизонную службу по всему этому периметру. А у англичан просто не было столько народу. И поэтому до конца осады у них одни бургундские ворота всегда, 5 ворот было в Орлеане, одни функционировали бесперебойно. То есть туда поставляли спокойно подкрепление, обозы со жратвой.
Ну это что за осада?
И так получается? Далее. А никак, сил нету их перехватить. Просто вот нет и все.
А смысл осаждать тогда? Ты же ее не возьмешь. Почему? Если туда войска и жратва заходят, и деньги везут.
И деньги.
И даже, я уверен, ротацию какую-нибудь осуществляют. Мы тут устали, на стенах выходим, новые заходят.
Так делали. Но тут опять же осажденным и тех, кто снаружи их поддерживает, тоже было очень сильно непросто, потому что каждый проход обоза был связан почти наверняка со столкновением военным. Угу. То есть, они, конечно, да, они знали, они выбирали время, когда идти, когда никто не ожидает, запускали туда обоз, но половину обозов англичане забирали себе.
Грабили коруваны.
Коруваны они не грабили, а просто целиком забирали себе. Зачем его грабить? Его взял просто,
съел.
Вы приехали, молодцы, вам теперь сюда, вот сюда заходите. То же самое подкрепление. То есть, пока не было мощной деблокирующей армии, которая, ну да, меньше английской, но вместе с гарнизоном уже будет сопоставимо. Вот пока не будет такой армии, ничего не могли сделать. Англичане постепенно перехватывали все дороги фортами. Это очень важно. Они ставили форты вокруг города. Там ставили пушки, в фортах были гарнизоны. Это, конечно, стояло все на дорогах, строго совершенно, мимо которых не проехать. И вот одни ворота они не успели перехватить. То есть они постепенно тоже наращивали силы. Это все продолжалось с ноября по май.
Не быстро.
А, октября, прошу прощения, с октября по май это продолжалось. С октября 28 по май 29. 8 мая освободили Орлеан французы. Была снята осада полностью.
Не быстро. Ну, вообще странно, конечно. Мне это все ввиду, так сказать, это отсутствие познаний кажется, что как только вводится какое-то военное положение, так это обязательно карточная система. Не разрешать никому ничего продавать, иначе вы часть населения тут же голодом уморите. И все отнять и начать распределять. Ну, во мне коммунистическое детство все время говорит. Нормальные люди, на мой взгляд, по-другому не могут, а вот это ненормально.
Тут еще самое главное ненормальное, что почти все средневековые осады, долгие, длинные, были сопряжены с тем, что осажденные и осаждающие активно торговали
вот, да,
друг с другом.
Да, 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 это интересно. А как это обустраивалось? Белые флаги, что там? Как?
Не, ну, во-первых, есть прапорщики с обеих сторон, которые, так сказать, на семейно-бытовом уровне организовывают плотные тесные связи с той стороны и с этой.
Немедленно вспоминается известный анекдот времен шестидневной войны.
Об израильской.
Как гордый араб стреляет по танку Меркава из автомата, а танк Меркава за ним, а он от него бежит, бежит, загоняет его в самый в тупик, уже к стене прижал араб. Открывается люк. Израильский танкист, что патроны кончились. Да, могу продать. Вот то же самое.
Осажденные покупали у осаждающих еду запросто совершенно.
Ну, задорого, конечно.
Конечно, задорого, как иначе. Ну, опять же, это
невидимая рука рынка и здесь цена.
Если официально. Опять же, там же могут быть прапорщики с обеих сторон, которые наладят эффективный обмен немедленно к обоюдной выгоде.
Да.
У осаждающих, например, в силу того, что их много, и они, например, не в городе, они на неподготовленной позиции, у них может кончиться соль, к примеру, а без соли очень плохо, ну, потому что
да, да.
Это же, опять же, нет консервов, а только солью можно что-то консервировать, а у осажденных ее огромный запас, так они вам продадут, даже не сомневайтесь.
Без нее, с ней, то есть гораздо вкуснее все будет, покупайте, да.
Да,
да, все хорошо.
Все хорошо.
Слушай, а вот мы смотрели знаменитый сериал «Игра престолов». Да. Помнишь, где там великан бежал, ломал ворота. Я кричал от восторга, такую идиотию придумал, что это за ворота. Вот ворота как укреплять?
Все ворота в «Игре престолов» великолепны. Каждая воротина все лучше, лучше и лучше.
Я считаю, что это Беньёв и Вайс лично их там еще колотили, да, и проектировали, блин, гении. А на самом деле как надо было ворота укреплять? Сами... Потому что вот как, помнишь, как в «Храбром сердце» там каким-то этим бревном ужасным там долбят. Мало какое сооружение такое выдержит, если там, я не знаю, 3 тонны бревно им лупить.
Ну, любые ворота, конечно, можно вынести, не сомневайтесь. То есть, все, что один человек построил, другой завсегда сломать сумеет, как известно. И долго, да, ворота не выстоят. Это хорошо было, вот, когда мы разговариваем про этих вот про викингов, про раннее средневековье. Когда там дуб был точно такой же, как в позднем средневековье, даже как сейчас, он ничуть, вообще ничуть не изменился. Дуб крепкий, он тогда и сейчас работает одинаково. И вот у вас есть некая крепостца, и у вас есть ворота, и у вас там, например, доски там, 40 сантиметров дуба, окованные железом. Вот чем вы их будете выносить? Руками вы такое не разберете. То есть, конечно, может, разберете, но это очень много времени займет. А вам будут активно мешать. И поэтому, в принципе, эти ворота вот, условно раннего средневековья в каких-то дополнительных усилениях не шибко нуждались. Просто нужно сделать хорошие ворота и точка. Там большой засов положить, там подпереть его колями изнутри, и это уже само по себе очень серьезное сооружение. Более того, основная масса ранних замков и крепостей, которые построены с нуля, они в наследство от римлян достались. Ну, такое тоже бывало, что доставались, особенно на юге Европы. Конечно, деревянные. Не деревянные, древоземляные. Поэтому у вас стена сама Она такая же, как ворота, она тоже деревянная, она просто толще, а ворота потоньше. Это та же самая стена. Но как только производительные силы развились достаточно, во-первых, появились эффективные стенобитные машины, разные камнеметы.
Не ворота битные, а стенобитные.
Да, и поэтому, если вот у вас из требушета какой-нибудь камень весом килограмм в 100 ворота прилетит, ну, хорошо, может, с первого раза он их и не вынесет. А со второго раза, будьте уверены, вынесет. То есть даже вы еще таран не успеете подогнать, а ворота уже поломаются. Ну а таран-то вообще, да, это отдельная история, когда это черепаха, обшитая сырыми шкурами.
Угу. То есть это. Чтоб не горело.
Да, просто вот крыша деревянная на колесиках, которая подводится к ней. На цепях подвешено это исполинское бревно, еще окованное сталью на конце. И вот там чек. Кто за него возьмется и как даст, ну, опять же, давайте, 5, 10, 20 раз вы выдержите, а потом нет, потом это все вылетит. Поэтому, опять же, с развитием производительных сил с воротами стали проводить разные фокусы. Во-первых, самое главное, а все окружить здоровенным рвом, неважно, сухим ли, с водой или, главное, чтобы вы не могли прямо подойти, и мост. А мост нужно просто поднять, все, вы уже не подъедете к нему. Вам нужно будет засыпать это все какими-то фашинами, то есть вязанками хвороста, по которым потом можно будет подойти. Но вы понимаете, чтобы подвести таран по этим вязанкам хвороста, это что должны быть за вязанки такие?
То есть, они из арматуры.
Вязанки фашины арматуры, да. Так они же в стороны расползутся под любым хоть сколько-то тяжелым сооружением. Поэтому ров нужно было засыпать землей и утрамбовывать. Это, извините, когда по вам будут стрелять. А если он мокрый ров, то есть он с водой, как вы его засыпете? Нужно отводить воду изо рва, потом засыпать, потом тащить таран, это же просто целая история. При этом поднятый мост он закрывает дополнительно вторым слоем ворота. Это еще одни ворота получается. Ну а мост это там сооружение такое, которое ой-ой-ой, его попробуй поломай. Это во-первых, во-вторых, сзади опускная стальная решетка. И опять же, чем больше замок, тем толще стены, еще больше привратная башня, у вас получается из ворот коридор. И у вас двое ворот, одни снаружи, другие изнутри. И если у вас вынесут наружные ворота, хорошо, заходите. Там сверху будут открываться люки, там будет та самая фекалия кипящая литься, и все с вами будет хорошо.
Как в родном городе Пскове, как
да,
этот
захаб.
Да, все забежали, их сзади закрыли.
В Ладоге такая же точно.
Да, и со всеми поработать можно вот, вдумчиво.
Опять же, да, у вас же может быть кривой коридор, а не прямой. Да. Кто сказал, что он обязательно будет прямой? Обязательно нужно изгибать его под левую руку, так чтобы у вас все время правая рука снаружи была открытая, щит-то слева, как правило, вам неудобно просто будет. То есть можно организовать нечто, но стенобитные орудия самые разные становились все лучше, лучше, лучше и лучше. Как только появились пушки, вот все эти ворота, неважно, с решетками, без решеток, они перестали представлять из себя хоть сколько-нибудь серьезную преграду. То есть, ну да, требушет, конечно, может метнуть очень здоровый камень. Так он летит недалеко и медленно, да, главное, по баллистической траектории, вот так вот. А из гигантских этих арбалетов, которые, собственно, обеспечивают только прямой бой, ну вы этих стрел огромных, да, размером с копье, вы можете 200 воткнуть в ворота, им ничего не будет. Он просто будет похож на ежика, это да. Но поломать вы их так не сумеете. А пушка, ну, у нее ядро маленькое, допустим, килограмм 16. Ну, вот оно летит со скоростью 300 метров в секунду. И вы прям прямой наводкой 2-3 ядра, и у вас любые ворота с решеткой, без решеток, с мостом, без моста, это все разнесет. Они каменные стены разносили. А уж ворота, опять же, какие бы они крепкие ни были, они не такие прочные, как каменная стена. Там толщиной там, в 3 метра, допустим. Вынесут.
А вы на реконструкциях не пробовали?
Мы однажды из пушки на Кириллово-Белозерской осаде. Кирилла в Белозерском монастыре. У нас там было длинное мероприятие. И для того, чтобы максимально эффективно и весело было друг друга лупить, построили кучу мантилетов. То есть осадных тех щитов больших, под которыми можно подходить к стенам, не опасаясь стрел. Из дерева, конечно. Но, правда, они не дубовые были, дубовые дороговато, сосновые мы сделали, конечно. Тем более, ну это же у нас игрушка все-таки. Ну, там так, дюймово, 25 мм сосна, ничего себе. На каркасе на хорошем сделано, с колесиками, все здорово. И вот, когда все закончилось, мы все мантилеты, которые были, собрали и поставили лицом друг к другу, то есть в одну колонну, вот так вот. Что-то их там было 10, что ли, я не помню, или 12 этих мантилетов. Потом зарядили Славу Налимова из Череповца пушку, даже не ядром, камнем, и пальнули. Ой.
Подсыпали пороху, как ты говоришь?
И как писал Лопе де Вега, сильно посыпали пороха на полку. Это вот, честно слово, вот, мы все сделали по технике безопасности. Мы развернули все эти, мы понимаем, что их пробьет.
Угу.
Может, не все, но, короче, щепки приедут во все стороны. Плохо будет.
Угу.
Мы это все развернули в сторону озера. Там здоровенное озеро около монастыря.
Угу.
То есть так, чтобы оно полетело, не дай бог, не в людей, а в озеро. И шарахнули эффект. Я вас уверяю, просто какой-то был неожиданный даже для нас. Потому что все, абсолютно все эти 10 или 12 щитов 25-миллиметровых просквозило на вылет. А потом мы смотрим, это ядро летит в озеро. И причем оно не думает падать, оно же летит и летит, вы понимаете? Оно летит и летит. То есть такое впечатление, что все эти наши двери вообще они не оказали никакого сопротивления, как промокашку, как будто бумагу там натянули. Только во все стороны эти самые куски досок, там такая вот дыра через все это, а ядро летит дальше. Мы такие, стой. Ты же так сейчас через озеро перелетишь. Вот.
Как в известной книжке, пуля из этого пистолета могла пробить 12 шкафов, толстый лист фанеры и набить огромную шишку, блин.
Вот. Мы прям испугались, что сейчас она перелетит через озеро, там в какую-нибудь деревню упадет и там все разрушит.
А по воде не прыгала?
Нет, ну, конечно, где-то там, ну, еще метров 100, наверное, пролетело и кануло в воду.
Утонуло, да.
Утопло.
Ну, слушай, это же совершенно разное, да, до того, как изобрели пушки, и после того, как изобрели пушки. В игре-то пушки есть?
Не, ну, даже не следить. Там только метательная артиллерия обычная, там котопульты и прочее.
И какие меры предпринимают против котопультов осажденные?
Если мы будем говорить о настоящей войне, в первую очередь, самое главное, нужно было сделать так, чтобы у вас ворот просто не было. Я сейчас говорил, там ров, мост подъемный, но самое главное, чтобы у вас просто не было ворот, потому что ворота в первую очередь нужно заложить изнутри деревом, камнем и просто... чтобы они перестали быть воротами вообще. Но опять же, если вы имеете в виду, что это... вот это конкретное место будут штурмовать, пытаться пробить и прочее, а вам не нужно будет, например, там обозы возить туда-сюда. Ну, а так как все-таки нужно иметь в виду, что и обозы будут тоже, например, снаружи подвозить какие-то, то есть нужно открытые ворота, которые будут работать, но при этом их все равно визуально быть не должно, и поэтому перед ними возводили так называемые барбаканы или бульвары, или бульверки. Вот бульвар – это вот оно. Оттуда. То есть это квадратное, многогранное, полукруглое защитное сооружение перед воротами специально, так, чтобы вы вообще не могли к воротам ни подойти, ни подъехать. Там сбоку, вот в углу этого самого бульварка и башни, будет дверь просто, как в фильме «Две сорванные башни», там, где будет написано «выход». Поэтому туда никто не будет идти.
Что непонятно.
Да. И специально бульварк отдельно будут защищать. То есть там осада и штурм сразу усложнялись прямо на целый порядок, потому что вам нужно было сначала захватить бульварк. При том, что он сильно ниже, чем сзади башни и стены. То есть и они простреливают и сверху. То, что вы его захватите, вас не гарантирует, вам будет там небезопасно.
Угу.
И вот вам нужно сначала захватить бульварк и только потом предпринимать некие действия по штурму ворот, которые за бульварком находятся.
Непросто. Непросто.
Да.
То есть мероприятие вообще человекозатратное, там же всех убивать будут постоянно.
Да, конечно.
Как от этого прятаться?
Только одним способом. Значит, нужно поставить напротив некое укрепление. Свое временное, поставить там артиллерию, пушки или у вас там еще требушеты, котопульты, баллисты, и просто бульварк разнести так, чтобы его не нужно было, уже не имело смысла оборонять. То есть его нужно просто срыть, там, чтобы у тебя были проломы в стенах там, по 5 метров. Чтобы просто уже в бульварке было опасно находиться, чтобы все понимали, кто сейчас пойдет его оборонять, чтобы все точно понимали, что их вот при ближайшем обстреле уже ничего хорошего не ждет.
А вот понятно, что к городу подкатят эти требушеты, а внутри города, в крепости, свои требушеты уже были наготове, нет?
Да, конечно, внутри в обязательном порядке размещалась своя какая-то артиллерия, потому что если вот, например, посмотреть на рубеж 15 века, то вот при осаде Орлеана использовалась одновременно осажденными и пороховая артиллерия, в том числе крупнокалиберная, там аж 16 бомбард использовали. Причем одну бомбарду они доделали прямо в процессе осады.
Она деревянная?
Налили. Нет, зачем? Нормальная, бронзовая. Или я уж не помню, какая. Нет, вряд ли бронзовая, скорее всего, кованая. Кованая бомбарда, из нее бабахали по осаждающим. И одновременно там стояли баллисты в башнях. То есть гигантские арбалеты, которые родом еще условно из античности.
Угу.
Сосуществовали. Если мы про раннее средневековье говорим, только какие там пушки, там их просто физически нет. Старались поставить свои осадные машины, которые могут осуществлять контрбатарейную борьбу.
А эти, которые снаружи при штурме, они там только ядрами, камнями шарашили или чем еще?
Ядрами, каменными, конечно же, отёсанными. Условной дробью, то есть много-много камней, завязывали в какую-то такую там сеточку, ее поджигали, стреляли, сеточка рвалась, и там каменной осыпью засыпало всех. Стрелами гигантскими, если имеем в виду артиллерию, конечно, то есть, опять же, большой арбалет, он мог стрелять как ядром, там самое, что не по навесной, а по настильной траектории, или здоровой стрелой. Угу. Там людей вышибать из-за зубцов. У меня, потому что дальность большая, ну, относительно большая дальность, и очень большая мощность, поэтому там никакие не спасут ни щиты, ничего. Так, чтобы веселее было людям на стенах. Вот по ним таким стреляли. Ну и химическое оружие, точнее, правильно, бактериологическое оружие использовали, закидывали падаль всякую в крепость.
Трупов.
Трупов. Человеческих трупов, дохлых коров, лошадей, пофигу. Только главное, чтобы это там, этого всего было много, чтобы внутри, и чтобы там эпидемия началась.
Способствовало, действительно, да?
Ну, если там не совсем идиоты внутри сидят, их быстро выкидывали обратно или сжигали.
А как у известного автора Чевелихина в книге «Память про осаду Козельска»?
Жиром.
Человеческим жиром горящим.
Нет, вот это, конечно, Чевелихин придумал.
Где он столько жирных нашел?
Вот, мне тоже интересно. Там такие все жирные вокруг.
Как Чевелихин.
Нет, нет, нет. Это не это хватало того, что есть. Потому что, например, монголы, он когда Кафу осаждали в 14 веке, они накидали трупов. Там началась чума,
угу.
И потом эта чума вообще-то с кораблями приплыла в Италию, а из Италии вообще везде, и началась чума та самая великая.
Не знал.
Вот.
Я думал, с крысами.
Ну, а это все как это? Крыса его сожрала, заразилась, и, угу. И дальше, угу. И дальше, и дальше. Там с него блоки перескочили на крысу. И, короче говоря, проблема была с этим делом. Но вообще эпидемия – это самая главная проблема для любых военных мероприятий средних веков. Неважно, осада, штурм, поход, все что угодно. Много людей, отсутствие антибиотиков и фрагментарное понятие о гигиене.
Кровавый понос,
да.
Смерть.
Да.
Осада, кровавый понос, смерть.
Это выкашивало армии больше, чем наполовину. То есть эпидемия – это страшнее любой войны, сражения, чего угодно. То есть от санитарных потерь. Санитарные потери – это половина потерь. Как минимум это хорошо, если половина.
Обалдеть.
Просто замечательно, если вы таких результатов добились, что у вас только половина
от поноса подохла.
Да.
А ведь всего-то и надо руки мыть и близко не подходить друг к другу.
А никак, потому что вы во время осады будете жить друг у друга на голове. Иначе никак не выйдет. И живя друг у друга на голове, там, ну, кто-нибудь чихнет, это все сразу, как лесной пожар, распространится и начнется эпидемия.
А подкопы рыли?
Обязательно.
Вот еще пороха, по всей видимости, не было. Не да, было. Подкопы уже один хрен рыли.
Да. Но это еще давным-давно придумали, как бы не ассирийцы подкопы рыть.
Угу.
То есть еще когда? Там 1500 лет до нашей эры. Это же очень удобно. Подрываешь просто дырку в земле,
угу.
И у вас в стене делается не на что опереться, она просто проваливается и все.
А тех, кто роет, не засыпет случайно.
А, так нужно было по подпорке деревянной поставить.
А потом их
того. Потом их поджечь и уйти.
Угу.
Они прогорят, и стена провалится.
Это ж там воздух должен циркулировать как-то.
Ну, у вас же не глухой же подкоп. С одной стороны, с другой стороны, можно было веревками просто их выдернуть.
Угу.
То же самое, у вас стена лишается опоры, и под собственным весом начинает вниз проседать. Но тут нужно было знать точно систему фундамента, как фундамент сделан. То есть нужно было подрыться точно под фундамент. Угу. И очень может быть фундамент будет такой, что под него вот то, что вы руками метро вырыете, оно будет слишком маленькое. Там нагрузка распределится так, что от вашего подкопа никакого толку не будет.
Контрподкопная борьба.
Опять же, контрподкопы делали. Более того, могли сделать не просто контрподкоп, а сверху вашего подкопа прорвать свой подкоп, но их не соединять по-настоящему, а просто туда вставить трубку. И туда серы. Подогреть серы как следует. И эту серу задуть в вашу мину. А все, если раскаленная сера вас обдаст, а учитывая, что дышать там просто и так не очень есть чем, вы там все задохнетесь, получите ожоги дыхательных путей, и, в общем, плохо всем будет точно совершенно.
Были случаи, да?
Да. Это применялось еще в новое время вполне себе. Потому что можно же было подвести подкоп снизу, точно так же, пока вы там роетесь. Точно так же поставить подпорочки и уйти, а потом их выдернуть, и уже не ваша стена, а вражеский подкоп рухнет вместе с копальщиками, их там всех похоронит.
Весело люди жили.
Или подкоп с подкопом свести вместе и устроить резню вот и
в
норе, да, в потьмах при свете свечей, жировых этих сальных фонариков и прочее-прочее.
Лампа Аладдина. Ну... Да.
То есть подкопы активнейшим образом использовались. Подкоп был очень сложен, если город или замок обнесен водяным рвом серьезным. Потому что как только вы начнете копать, вся эта вода обязательно к вам поступит.
Потечет, да. Интересно, про слова интересно. Это ж она же, ну как, шахта, она майна.
Мина.
А шахтер он майнер. Да. Да. Майнят. Биткоин майнят. Шахтеры-то наши. Вот. У нас она почему-то превратилась в мину. Люди, которые ставят мины, они минеры, а у французов это же тот, кто роет, он сапер.
Он сапает.
Сапает, да. Тихая сапа, она как раз про это. Как все напутано вообще.
Ну, у нас-то минер получился минером почему? И это имеет отношение к взрывотехнике, потому что потом-то, когда появился порох, конечно, сразу стали туда закатывать бочки с порохом. Так что получилось не просто мина, а еще и бабах в итоге. У нас, я думаю, что именно через это минер превратился в того минера, которого мы знаем. И мина превратилась в мину, именно взрывающуюся.
Ты не смотрел художественный фильм «Холодная гора»?
Смотрел.
С Джудом Лоу, да. Где он там дезертирует. Помнишь, там в начале какая-то эта крепость, Южан,
не
Южан.
Да, это война севера и юга.
Да, где там сначала глупые эти прибежали в какой-то этот тоже... Откуда выбежать не могли, а они в них сверху ружья со штыками бросают от таз. А потом как жахнуло, мама дорогая, блин. Сколько они там заложили, дорогой взрыв.
Да.
Ничего нарисованного еще не было. Здоровски жахнуло, красиво. Наверное, и крепость тоже красиво выглядела. Что это там так красиво жахнуло? А тайные ходы рыли, помнишь, как черный Абдулла?
Да.
Актер помер, к сожалению, царство небесное. Здесь должен быть подземный ход.
Рыли, рыли. Более того, их археологически находят эти подземные ходы. Совсем недалеко от нас. В Ниншансе, пожалуйста, устье Охты и Невы.
Угу.
Там нашли археологический тайный ход подземный.
Шведский.
Он там есть. Его прям откуда он, куда идет, все его полностью раскрыли. В Выборге тоже самое образовался. Тайный ход подземный, его там тоже нашли.
Даже в подводе он там?
Нет, он к стене выходит.
Угу.
То есть можно тайно было вылезти, порезать всех, украсть что-нибудь и спрятаться обратно. Или своего толкового зампотыла выпустить, чтобы он что-нибудь скрал.
Дерзкая вылазка.
Да.
Что тоже с точки зрения слов вылез, понимаешь?
Вылез или влез.
А потом залез.
Да. По поводу дерзких вылазок, это мне очень было трогательно слушать. Фильм «Зоя», там, где Сталин приказал сжечь дома, где могли поселиться немцы, и из-за этого перемерли все крестьяне, которые там не успели эвакуироваться. Ну, в общем, вся эта знаменитая история, как Сталин приказал выжженную землю немцам устроить. А вот, например...
Люди нам этого не простят.
Не простят. А вот при осаде Орлеана, например, первое мероприятие, которое применили французы, они мало того, что сожгли все дома, они начали не с домов, они начали с церквей, потому что церковь – это большое долговременное сооружение, куда можно набить, например, на постой много солдат.
Вот что жечь-то надо.
Они строго совершенно начали с того, что уничтожали церкви вокруг. И один даже монастырь целиком развалили, который могли англичане занять. Вот, по-моему, 16 или 13 церквей было уничтожено вокруг Орлеана.
Угу.
А уж потом занялись домами, разумеется.
Ну, цивилизованные европейцы понимают, о чем речь.
И самое главное. Почему-то ни у кого по этому поводу нет. Вот ни тени рефлексии. Ну, подумаешь, церковь спалили, и что теперь? Господи, там же англичанин гад мог засесть.
Да, а так новую построили. Еще лучше.
Вот.
Современней, красивей.
А когда оставил, нельзя.
Нет, ну, Сталину.
А Сталину нельзя.
Это другое дело, да, совершенно.
Это другое.
Ты... Он же сам понимал, что люди ему не простят.
Нет. А орлеанцам почему-то все простили
прекрасненько. Я подозреваю, никто никого не спрашивал. Там советской интеллигенции не было.
Не было, не было. Там был всякий там Жильдере, Синяя Борода, с ним не сильно поспорить.
И другие интересные персонажи.
Люди. Ляил какой-нибудь. Жак де Шабан. И... Теобальд де Вальперк, в общем, там эти ублюдки были такие, что там с ними спорить было себе дороже.
Я сразу вспоминаю художественный фильм «Жанна Дарк» Люка Бессона, где там все такие мега-успех, твари гнусные.
Там ляиры, особенно в таких вот наплечниках, с вот такими вот шипами во все стороны, которым он англичан так прикладывал, так...
Вот, вот сразу вот интересно, вот как это нацистский стальной шлем хороший, где вот так вот, что тебя там, по всей видимости, саблей по башке, а она соскальзывает мимо плеча, наверное. А вот шипы зачем? Для того, чтобы застряло, чтобы...
Чтобы англичан насаживать,
да. Неужели нет? Иди сюда! Гадёныш.
Если он у тебя сбоку, например, кинется, а там вот шипастый весь. Надо будет поговорить об этом замечательном кино.
Обязательно, да.
И много смеяться. И быть как гиена.
Он прекрасен, да. Там одно начало чего стоит, где какую-то бабу саблей к двери прикололи, и тут же начали насиловать по очереди. Я аж как-то это...
Нервничал.
Всяко видали, но... Мёртвых баб... Как-то странно. Да, в игре как с подземными ходами.
Так все точно так же. Там есть специальный подземный ход, откуда зампотылы подпускают, как я и говорил. Зампотылы может вылезти или набрать что-нибудь ценного, или, например, ценного специалиста снаружи внутрь заволочь. Без фанатизма, иначе может и докончиться. Поэтому нужно точно выбирать друзей, которых ты будешь тащить в замок. Точно выбирать. Если что, лопаты можно будет, ну, это опять же чисто игрушечная тема, прорыть в некую новую локацию подземных ход и в новую локацию подпускать зампотыла. Но это уже, конечно, чисто игровая тема, так сделать было нельзя. Там это рытье метро вручную, это сложное мероприятие очень.
Непросто, да, да, да. А жители-то что-нибудь делали, чтобы осаду прекратить или как?
Жители по-всякому бывало, потому что жители бывали низкомотивированные, которым ну, просто вся эта война нафиг не уперлась. Там есть гарнизон. Гарнизон там усирает, извините, из последних сил, а жителям вообще все это не нужно, потому что те, кто их осаждают, они точно такие же сволочи, как те, которых обороняют.
В жизни их ничего не изменится от смены хозяев.
Абсолютно. Более того, вот сейчас те, кто вас защищает, делают вам строго хуже, потому что оно же это, ну, опасно, есть нечего, и цены в 30 раз подлетели, нафиг вы такие красивые нужны. И поэтому жители, конечно, могли спокойно совершенно взять и, например, от внешнего города, который большой, там много ворот, одни ворота взять, открыть и пригласить осаждающих. В гости заходите, пожалуйста.
Хлеб, соль.
Да.
Все дела.
Пожалуйста, заходите.
А это считалось за предательство или нет?
Вот, опять же, очень сложно сказать, кем и как. Потому что, например, жители могли считать себя подданными того короля, которых осаждает. Угу. Просто они случайно какие-то последние 75-100 лет находятся под властью неправильного короля. Город – это же самое главное. Он вольный город. Это сам по себе феодал. Он может выбрать себе нового сеньора и дезертировать в полном составе. Другое дело, что за такой фокус, например, сильный какой-то мстительный король типа Филиппа Красивого IV или Эдуарда I, он потом мог там устроить геноцид, когда вернется.
Угу. А вот снаружи лезли ли, вот у японцев были свирепые ниндзя, у которых там железные когти, они по стенам такие тих-тих-тих-тих, и все в черном такие, и сабля за спиной, да, и взрывчатка у них всякая. А в Европах были такие?
Да, это применялось не только в Европах, это и в России, где угодно. Ночью устроить атаку на или не атаку, а наоборот подпустить тихо-тихо умелого человека, это, конечно, использовалось. Колодец отравить.
Угу.
Но все это, конечно, было очень тяжело. Просто исключительно. Почему? Самое главное, что ночью ни хрена не видно.
Всем.
Это всем. В том числе тем, которые через стену полезет. Более того, скорее всего, полезет в незнакомый город. И он там чисто приблизительно знает, где колодец стоит.
Да. Вы кто?
Как в фильме «Робин Гуд и мужчины в трико», там когда был слуга слепой по кличке Моргало.
Не смотрю.
Статую Венеры Милосской такой щупает. Хозяин, Ты вернулся с войны без рук, но отрастил неплохие сиськи.
Хозяин.
Да. При этом около важных мест, например, около колодца, которого собираются отравить, там, будьте уверены, будет нестись круглосуточный караул. Во-первых, караул обороняет колодец от местных жителей, которые его, если что, этот колодец вычерпают за день.
Да, да.
То есть вам ведро в руки на день не хватит. Ну, тем более, а вдруг какой-нибудь подонок прилезет в самом деле. Ну его нафиг.
Псих.
Псих, подонок.
Хотя бы дохлого кота бросить.
Да. Точно так же арсенал будут охранять, вполне естественно. Ну, в этом отношении эти парни очень мало отличались от современных. Конечно, современная армия – это совершенно другой механизм, вообще другой механизм, но некие функциональные моменты отлично понимали и соблюдали и в средние века, и в античности, и когда угодно. Но всем понятно, что если у вас колодец, его охранять надо, но для этого не нужно заканчивать какие-нибудь высшие командные курсы. Или Академию главного штаба. Это, если ты не совсем идиот, ты сообразишь, что воду, если она у вас, эта вода вообще есть, ее охранять надо, естественно. Еду то же самое, как и оружие.
А вот при ведении осады, например, разными этническими группами населения, как-то тут викинги, здесь турки, тут немцы, какая-нибудь разница была, или все всегда действуют одинаково?
Очень схожим образом. Очень схожим образом. Почему? Потому что против турок, например, православные, конечно, будут довольно сильно мотивированы в силу того, что это иноверцы. Они их из-за этого побаиваются и недолюбливают. С другой стороны, например, арабское завоевание всего того, что завоевали арабы, за очень короткий по историческим меркам срок, оно стало возможно в первую очередь потому, что их местные не воспринимали за каких-то иноверцев. Они думали, что это просто христиане, ну, какие-то другие. А так и других христиан, всяких разных сект, конфессий и прочее, был миллион, а арабы при этом вели себя относительно прилично. Относительно прилично. Я не говорю прилично, а относительно прилично. И брали очень маленькие налоги. Все с удовольствием сдавались арабам. Просто суд с огромным удовольствием. А вот викингам сдавались, хотя вроде бы такие же европейцы, как и вы, безо всякого удовольствия, потому что эти люди были очень дикие, свирепые и любили устраивать национальный скандинавский йохтых-тых после того, как они что-нибудь возьмут. Ну, там всех перетрахать, вырезать и прочее, прочее. Все об этих фокусах были наслышаны и старались викингов в город, конечно, до последнего не пускать. То есть, пока можно обороняться, обороняться.
А вот комендант, он вообще всех там штыком под жопу на стены гнал или нет?
А все не нужны. Более того, все еще мешаться будут очень сильно, потому что у вас на стене место для пяти лучников, пяти латников и трех горожан с чином кипящего говна. Больше у вас на стене места нету, а значит, туда больше лезть никому не надо. Ни в коем случае, потому что устроить там неразбериху, толкотню и мешкотню.
Мешать будет.
Если комендант хоть чуть-чуть соображал, ну, а хочется думать, что соображает, конечно же, в первую очередь. Мы про людей, как правило, хорошо думаем, пока они не докажут обратного. Очень часто они доказывают быстро и убедительно. Так вот, если комендант хоть что-то соображал, конечно, гнать всех подряд на стену, какой смысл? Вот там профессионалам и людям, которые просто могут помочь, вы им будете мешаться. А чем больше народ на стене, несложно угадать, тем выше плотность людей на единицу площади, а значит, эффективность огня сразу повысится резко.
Легче в них попадать, да. Снизу, да.
Со стены могли вообще людей угнать. Вообще. Оставить в башню. Башня высокая, там толще стена, она лучше защищена. Угу. Оставить в башнях, на стене никого не оставлять, пока не начнется приступ.
Угу.
Ну, там только поглядывать, не лезет ли гад какой-нибудь через стену. Вот. Когда уже штурм, там, конечно, к бойницам, к зубцам, там людей приставляли, они отстреливались.
Чё как положено.
Да.
Ну, в общем, граждан-то вот обычно как? Деньгами обходились, выставляли какие-то условия, слышь, там, сдавайся, мы вас всех отпустим. Как там? Под флагом, с барабанами и пуля за щекой. Или всех нахер под нож, тварей вас.
Это если... Так скажем, сейчас по-умному сформулирую. В зависимости от условий проводимых мероприятий, потому что было понятие хорошей войны и плохой войны. Викинги всегда устраивали плохую войну. Это для примера, чтобы вы понимали, что такое плохая война. Потому что все вы какие-то непонятно кому молитесь, все вы неправильные, все вы в городе живете, все какие-то вы ленивые гомосеки, педики.
Для вас же лучше, если вас убьют.
Да, то есть вам таким жить совсем не нужно. Ну, в крайнем случае, в рабство продать.
Угу.
Ну, чтобы хоть какая-то польза. Хоть работать научите, что ли, я не знаю. Опять же, вам польза. Это же не нам польза, вам же польза. Вы же работаете, но вы же вообще не умеете работать. А там вам объяснят, как. Какие-нибудь турки.
Люди там, в Смоланде.
Ну, или домой к себе увезти. Люди в Смоланде вам объяснят, как работать надо. Вот мы правильные парни, потому что у нас ничего нету, кроме корабля, весел. Да.
А вы, мы видим, живете богато. Вот.
Поэтому это плохая война. Хорошая война — это когда один феодал осуждает другого феодала в феодальном городе. И он отлично понимает, захватив город, в чем смысл? Он было бы неплохо получить его со всеми бонусами, которые представляет город, в виде ярмарки ежегодно проводимой, в виде ремесленников, которые тебе будут сапоги шить и все остальное, в виде стен, которые потом кто-нибудь будет штурмовать, а твои парни будут там обороняться. Поэтому лучше всего город взять максимально нетронутым.
Угу. Особенно налогоплательщиков не надо убивать.
Конечно. Налогоплательщики налога платить будут тебе. Работать на тебя, и все прекрасненько. Поэтому, наоборот, нужно сообщить сразу всем горожанам, что добрые жители города X, король Y, очень вас всех любит. Просто откройте ворота, мы вам ничего плохого не сделаем. Да, мы знаем, у вас там есть нехорошие люди, которые гарнизон держат.
Угу.
С ними отдельно будем разбираться. Вы нас просто пустите, мы им все объясним. Отдельно от вас.
И что характерно, это было правдой.
Да. Другое дело, что если вдруг все упирались рогом, или комендант с гарнизоном были настолько свирепые, что они горожанам тоже объясняли со своей стороны, что нет-нет, парни, я понимаю, что вам это не очень приятно, но вы будете все равно обороняться. Были способы. Ну, например, детей в замок утащить, в цитадель. В заложники.
Правильно.
И сразу у всех боевой дух резко вверх.
И понимание обостряется тут же. Давно замечено. Да.
Сразу резко вверх у всех боевой дух лезет. Так вот, если выбесить осаждающих по-настоящему, выбешенные осаждающие еще и отличненько и в 18-м, и в 19-м веке, аж последний век.
Осажденные.
А осаждающие, когда вторгались внутрь замка, да, крепости, устраивали там безобразия жестокие. Даже, в общем, относительно, я говорю, относительно,
угу,
не злые русские люди, которые, в общем-то, мы, у нас одна из черт национального характера в том, что мы довольно быстро отходим от ярости.
Зарежем и сразу отошли, да.
Вот, пожалуйста, когда предместье Варшавы, Прагу взял граф Суворов, угу, даже мега-авторитетный, у которого авторитет был вообще просто зашкаливающий, граф Суворов солдат не смог остановить от насилия, грабежей и резни.
В городе вино и бабы.
Да. Ну, поэтому бывало по-всякому. Даже, опять же, вот, пожалуйста, вам Столетняя война. Очень авторитетный человек Генрих V, которого все уважали, знали, ценили, любили. Когда там была пара случаев, когда даже он со своим авторитетом брал город, причем как брал город? Под свою личную ответственность, под личную королевскую ответственность, что не будет резни. А солдаты там только: эх, матруля! Ну что ж, теперь ее обратно разносиловать, уже ж все.
Да, уже никак. Весело. Весело жили. А в игре как? Ты поиграл, тебе интересно было, нет?
Я в силу того, что игра хорошая, она крайне неспешная. Не успеваешь, ну, у меня нет времени прямо сидеть и играть миллион часов.
А надо долго.
Ну да, там все очень сильно неспешно. Вот у меня сейчас, я вот пока там поиграл для ознакомления, я в бригаду успел собрать 4 человек всего лишь, которых я с той стороны вытащил.
Угу, угу.
Из ценных — плотник. Плотник совсем ценный, без него трудно, потому что он там все чинит, строгает, если что, вдруг он тебе требушет может построить изнутри. Вот, и бабахать по негодяям, которые снаружи.
Плотник-требушетчик.
Требушетер.
Кто-то табуретки, а кто-то требушеты. Вот.
Так что игра крайне неспешная, играть в нее тяжело, потому что если у тебя, например, специалисты из твоей команды убьют, респавна не будет.
Угу.
Это раз и навсегда.
Обидно.
Вот, да. Причем игра, она страшно средневековая, чем нравится, очень свирепая. Например, находит, ну там так получилось, нашли какого-то дедушку, посмотрели, дедушка, в общем-то, ни к чему не годится. Но у него есть еда, отобрали еду, а дедушка повесился сам после этого.
Какой интересный сюжет.
Вот. Очень жалко. Я даже думал, что черт возьми, как-то нехорошо получилось вообще очень. Игра страшно свирепая, на самом деле. Очень мрачная. Чем и нравится.
Так и должно быть.
Музыку он нам написал тот же дяденька, который написал музыку для Ведьмака 3-го. И как его там следующая-то игра? Киберпанк.
2077.
Точно.
Он же.
Да, да, музыка хорошая.
Цель игры-то в чем?
Ну, вариантов никаких. Дождаться, пока снаружи придут друзья и освободят.
Помогут, да?
Да, то есть сам ты осаду снять не можешь. Там весь смысл, что Siege Survival. То есть выжить
какой-то ценой.
Да. Вот у нас наш друг Константин. Он сильнее, чем я, играет. 30 дней уже у него игрового времени прошло, а до сих пор падлы не пришли и не освободили.
Суки.
Он там только докладывает, что все, держаться нету больше сил. Высылаю говоруна. Словом, игрушка для людей, которые не любят простой жизни, а любят сложную виртуальную жизнь и всякий мрачняк, всякий survival. Вот Frostpunk, помню, была такая игра. Или This War Is Mine.
Of Mine.
Это, а, же, of mine,
это да. же любимая игра нашего Берса. Он там душил. Хорошая, да.
Вот, вот всем любителям такого рода жанра вот эта игрушка, я думаю, должна зайти. Мне понравилось. Я, ну, нет у меня возможности играть по многу, но вот то, что я там посмотрел, то было хорошо. Почувствовал себя осажденным викингами.
Короче, Siege Survival можно смело играть.
Да, берите ее, хватайте, и можно. Заодно вот вспомните, что мы рассказывали вам про непростую жизнь осужденных.
Да.
А скоро мы вам еще про Столетнюю войну расскажем во всех детальках, как там это все происходило.
А пока что, как говорил царь Борис, начинайте мочить козлов.
Мочить козлов.
На сегодня все.